Глава 39.
«Вылазка? Серьезно?»
Карие глаза девушки азартно загорелись.
«Анокс в курсе?» «Офигеть, дерьмо ангела! Я только за, Грей! Смотри, какие пушки достала!»
Она перекинула мне оружие, полученное у ангелов. Черный автомат со скелетным складывающимся прикладом и примкнутым изогнутым магазином. Его явно потрепало время. Краска стерлась и облупилась. Но, судя по виду, все механические части были в хорошем состоянии. Точно такой же висел у девушки за спиной, на брезентовом ремне.
«Держи, урвала так урвала», — похвасталась Тара. «Суворов, тип 7, городская реплика. Еще 5 магазинов каждому дали».
«Да, хороший ствол», — заинтересовался я.
«Да он типа неубиваемый вообще. Простой и бьет блеск, хотя по уму надо бы пристрелять».
Я пригляделся к тяжелому автомату, оттягивающему плечо, принимая у Тары подсумок с магазинами. Кинетическое оружие, 3 режима стрельбы, планка Пикатинни, диоптрический прицел. Реплика с продукцией Милитарус, одного из военно-технических гигантов Утопии. Судя по всему, примитивное, но простое в обращении и неприхотливое оружие.
«Когда отправляемся?»
«Я так понял, что уже завтра». «Отправляетесь завтра», — чуть позже подтвердил Константин Нокс. «Есть подозрение, что бродяги пойдут на штурм с рассветом. Самое время, чтобы незаметно улизнуть. В 7:00 вы сдаете пост номер 12». Инструктаж вышел быстрым. У задерганного коммодора хватало других дел. Как оказалось, тайный выход из Энджело находился у знакомого нам поста номер 12, а точнее, прямо в логове Флектора. В озере, которое через затопленный подземный тоннель сообщалось с внешним миром. Мы должны были с помощью специального механизма сбросить воду, пройти этим путем, выйти в горные пещеры и где-то в 10 милях к северу найти схрон, подготовленный разведчиками ангелов. Там ждал багги, припасы и все необходимое для дальнейшего перехода. Нокс скинул нам карту с отметками и подробным маршрутом. Путь до ближайшего поселения с ретранслятором занимал 3 дня. Дальше были сборы. Чистка и пристрелка оружия, последняя подгонка снаряжения. Хорошо иметь криптор, куда поместилась вся бытовая мелочь, избавляя от необходимости таскать тяжелый рюкзак. Суворов за спиной на ремне, дробитель под мышкой, зуб Фенрира на бедре и разгрузочный жилет с подсумками, набитыми боеприпасами, придавали мне вид вооруженного до зубов боевика. Впрочем, почти все в Энджело, даже дети, в эти часы напоминали солдат перед боем. Я не видел слез и паники, испуганных лиц. Люди спокойно и сосредоточенно готовились сражаться и умирать. И это внушало уважение. Делая с ними одно дело, я невольно становился частью чего-то общего. Обитатели Энджело приняли меня, и мне хотелось помочь им. Это было правильным, как будто я обрел дом, и даже директивы Стеллара отошли на второй план. Ну а вечером к Таре опять пришли гости. Умник с торжественным видом водрузил на стол квадратную бутылку с янтарной жидкостью. Ту самую, что я отдал ему в числе прочего барахла бродяг. А Айка принялась разворачивать угощение. Натуральные, несинтезированные продукты, вымененные у фермеров. Ребята пришли проводить нас и на всякий случай попрощаться.
«Мы с Ай подумали, что не стоит оставлять на потом», —
ухмыльнулся парень, ловко разливая спиртное.
«Один раз живем, Ганбэй!»
В бутылке, доставшейся от бродяг, оказалось первосортное виски. Бог знает, где технокочевники его нашли, но факт оставался фактом. Почти литр отменного алкоголя. Мико, как незримый пятый член нашей компании, одобрила качество выпивки и посоветовала мне расслабиться. Подобные застолья хорошо укрепляли неформальные связи, которые могли потом пригодиться. После нескольких «ганбэй», что означало «до дна», глаза у ангелов заблестели. Беседа стала непринужденной. Умник, подмигнув, достал небольшую гитару и вручил ее Айке. Смущенная девушка вначале отнекивалась, но, получив нужную порцию уговоров, достаточно неплохо заиграла. «Отряд укроют родные горы. Прощай, красотка. Бяло-чао, бяло-чао, чао-чао. Прощай, родная, вернусь не скоро, ведь впереди далекий путь». Песня была старой-старой, известной еще до Утопии. Мико сказала, что в Энджело заменили слова, но мотив и припев остался прежним. Точно так же он звучал сотни лет назад, и странно было слышать низкий хрипловатый голос, выводящий древнее «Белла Чао». «Нам будет трудно, я это знаю. Грустить не надо, Белла Чао, Белла Чао, 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 Чао. Но за свободу родного края мы будем драться до конца. И если мы погибнем даже, прощай, красотка, Белла Чао, Белла Чао, 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 Чао. Пускай с небес нам ангел скажет, они сражались, как могли». В помещении было жарковато, да и мы разгорячились из-за спиртного. На тонкой ключице Айки виднелись вытатуированные перья. Похожие выбегали на плечи умника из-под оливковой майки. Такие же крылья ангела, как у Тары, но несколько иной работы. Знакомый стиль. Как я и думал, все обитатели Энджело были крылатыми. Опознавательный знак «свой-чужой»?
«У тебя метка волка, а у нас крылья ангела», сказала Тара в ответ на мой вопрос.
Глаза девушки загадочно блестели.
«Да, мы тоже типа из клана», усмехнулся умник. «Клана ангела, хоть его кровь давно растворилась».
«Джесс?» спросил я, указав на его татуировку.
«Джесс!»
скупо улыбнувшись, кивнул парень.
«Она у нас мастер. Хочешь, тебе сделает?»
«Мне?»
«Ну а почему нет? Ты же воюешь за нас?»
«Давай, Грей!»
вдруг поддержала его Айка.
«Джесс, сделаешь?»
Улыбаясь, Тара кивнула, вопросительно глядя на меня.
«Татуировка — это особая примета. Впрочем, ее всегда можно вывести».
Возможно, виной тому был алкоголь, но я чувствовал необъяснимую близость с этими ребятами. Хоть они и казались невообразимо юными, а их разговоры немного наивными. В них ощущалась внутренняя сила, некий стержень общности, на котором тут все и держалось. Они были ангелами и гордились этим. И отказаться от предложения означало провести невидимую границу между нами. Кто знает, как сложится судьба и сколько времени мне придется прожить здесь. Я стащил майку, молча подставил руку, и Айка восторженно захлопала в ладоши. Из ящика появился острый карандаш и машинка с иглами. Тара осторожно вывела на коже тонкий крылатый контур. Девушка трудилась, чуть высунув кончик языка от усердия. Умник и Айка наблюдали, комментируя процесс. На моем правом плече появился знакомый силуэт. Татуировка была небольшой, ее можно было накрыть ладонью. Стилизованный ангел, точно такой же, как на нагрудниках и на рукавных повязках местных. Девушка с большим мастерством дополняла его мелкими деталями, придавая рисунку цвет и объем. И вот на моем плече появился древний инкарнатор, расправляющий крылья и положивший руку на рукоять меча.
«Это на память, Инк», — закончив, чуть слышно прошептала девушка. «Теперь ты меня не забудешь».
Рассмеявшись, она звонко чмокнула меня в губы.
«Ну все, теперь ты наш», — одобрительно хлопнул по плечу умник. «Ганбэй!»
Утром мы сдали пост двум незнакомым бойцам, судя по загорелым узкоглазым лицам, явно из эвакуированных фермеров, и отправились в пещеру согласно распоряжению Нокса. На одной из стен нашелся тщательно замаскированный тайник, а в нем большой рубильник. Тара не смогла опустить его, и даже мне пришлось приложить усилия, чтобы активировать древний шлюз. Где-то в глубинах под нами раздался скрежет, будто поворачивались ржавые шестерни огромного механизма. На поверхности озера возник расширяющийся водоворот. Воронка, в которой с пугающей скоростью исчезала вода. Уровень озера начал быстро падать, обнажая покрытые черными наростами камни и илистое дно. В грязи копошилось множество больших и малых крабов. Но меня интересовал только один. Мегакраб нашелся на самом дне, и он взволнованно ворочался, переживая, куда ушла вода. Однако нападать не стал, а зарылся в груду ила, в самой глубокой части озера, похожей на холм грязи, которые выдавали только торчащие клешни. «Жаль, что нельзя его прикончить. Такая груда мяса пропадает», — не сдержался я.
«Фу, Грей, он же токсичный», — брезгливо поморщилась Тара. «Смотри, вот ты наш тоннель. Нокс не соврал».
Да, в одной из стен под скальным козырьком темнела широкая полукруглая арка, куда с шумом скатывались бурлящие ручьи. Это и был тайный проход, о котором говорил старый заклинатель. Вот только не пользовались им, судя по всему, очень-очень давно. Изнутри дышала промозглая тьма. в которой исчезала позеленевшая лестница и проржавевшие рельсы поручней.
«Бррр, Грей, тебе не страшно?»
Джесс поёжилась. «Нет, я уже бывал в подобных местах.
Тогда ты иди впереди, ладно?»
И мы пошли. Широкие ступени были скользкими. Чтобы не упасть, приходилось держаться за остатки поручней и друг за друга. Противное место. Лучи фонарей выхватывали покрытые чёрными наростами стенки, по которым в панике разбегались вездесущие крабики. Тоннель казался бесконечным, но уклон постепенно уменьшался. А это означало, что мы приближаемся к цели. По карте Нокса, древний водосток через 1,5 мили должен был привести нас в пещеры.
«Внимание! Опасность! Инкарнатор! Фиксирую впереди странные звуки!»
Я остановился, прислушиваясь и вглядываясь в темноту. Лишь на несколько шагов, разгоняемую лучами фонарей, девушка врезалась в меня сзади.
«Грей, чего встал?»
«Тара, тихо! Выключи фонарь!» Как ни странно, и ПНВ-шлема, и свет мешали вглядеться в темноту с помощью бинокулярного зрения. Я отключил всё и замер, стараясь понять, о чём говорит нейросеть. И буквально через несколько секунд расслышал едва различимое шуршание, писк, шорох. И чётко увидел впереди множество алых точек, словно кто-то щедро рассыпал во тьме угольки.
«Провожу экстраполяцию. Объекты живые, быстро двигаются к нам. Расстояние примерно 200 метров. Судя по характеру звуков, раты».
«Крысы». Крысы нашли подземный ход и полезли в него, как только мы спустили воду. Я ощутил, как вдоль позвоночника пробежала холодная дрожь. Целая стая крысаков двигалась нам навстречу. «Тара, впереди стая раттов. Быстро отходим назад».
«Что? Точно?»
«Назад! Назад! Бегом!» Времени разговаривать не было. Я щёлкнул предохранителем и, не целясь, выпустил вниз целую очередь. Грохот выстрелов эхом прокатился по тоннелю и отозвался внизу жутким шипением и шлепками падающих тел. Сомнений больше не оставалось.
«Дерьмо ангела!»
Девушка сорвала с плеча Суворов, и на конце ствола расцвёл огненный цветок. Мы вдвоём с ней, как безумные, начали поливать шипящую темноту длинными очередями, медленно отступая вверх по лестнице. 30 секунд, и кончился первый магазин. Я рванул под сумок, прищёлкивая второй. «Сколько их всего? 5? Мало. Очень мало».
«Неприцельная стрельба малоэффективна. Они приближаются. Если вы не ускорите темп отхода, контакт через 2 минуты».
«Уходим! Бегом!» Отчаянный бег наверх. Бросив взгляд назад, я различил красные точки уже ближе. Ратты явно передвигались быстрее нас. На ходу, выдернув кольцо, изо всей силы швырнул им навстречу одну за другой 2 гранаты-бродяг. Больше надеясь обвалить тоннель, чем навредить преследующим. Напрасные надежды. Сзади громыхнуло, полыхнуло, но во времена утопии люди умели строить. Свод водостока даже не дрогнул. Но всё же это немного задержало врагов. Мы вынырнули назад в родную пещеру, где в куче ила спрятался флектор. И совсем недалеко был спасительный шлюз поста номер 12. «Тара, свяжись с Ноксом, дай ангелам знать».
«Пытаюсь, там тоже началось. Все заняты, и вокс-сеть сбоит».
Мы успели выбраться из спущенного озера и залечь за валунами, когда из горловины арки начали выныривать мокрые серые силуэты. Ратты и ратусы, большие и малые. Мико не ошиблась. Не узнать эти оскаленные крысиные морды и длинные голые хвосты невозможно. Первых мы сняли, выбивая как в тире. Но спустя пару минут, когда я поменял 4-й магазин, стало ясно, что твари не остановить. Слишком мало патронов и слишком много крыс. Они лезли и лезли, как одержимые, не обращая внимания на убитых и раненых сородичей.
«Ти, Грей, надо убираться отсюда!»
Девушка была права. Мы начали перебежками двигаться к выходу из пещеры. Минут 10 ходу до поста, и мы могли бы уйти, но из прохода, следом за обычными вооружёнными, кто чем красаками, полезли их здоровенные ездовые твари, как торпеды, устремившиеся во все стороны. Я успел заметить, что они обмотаны связками каких-то металлических цилиндров, прежде чем передняя с разгону врезалась во флектора. Мико, к счастью, за секунду опознала примитивное взрывное устройство, и я успел сгрести Тару в охапку и упасть, прикрывая девушку своим телом. Мрак пещеры озарила яркая вспышка. Всё вокруг засыпало секущим вихрем воды, крови и каменной крошки. Взрыв был настолько мощным, что под нами дрогнул камень, а с потолка с грохотом сорвалось несколько сталагмитов.
«Дерьмо, ангела! У них что, взрывчатка?» — прохрипела Тара.
«Да, сюрприз». Припав на колено, я начал короткими очередями срезать раттов, уже лезущих к нам из котловины озера. Прогремел еще один мощный взрыв. Внизу заворочился разозленный мегакраб, но было ясно, что наши дела плохи. Красаки будто не ощущали страха. Воля короля делала их бешеными камикадзе, лезущими вперед, невзирая на потери. Даже раненые, они пытались ползти, яростно щелкая зубами. В нашу сторону полетели те самые железные цилиндры, оказавшиеся примитивными, но мощными бомбами. К счастью, ратты кидали их крайне неточно. И нам достался лишь колючий дождь каменной крошки, от которой вполне спасли комбинезоны. Однако взрывы снова заставили нас прекратить огонь и залечь в укрытие.
«Грей, мы не продержимся долго. Нужно заблокировать шлюз на технический ярус, иначе они прорвутся в Анджело».
Тара опять принялась стрелять. «Уходи, быстро! Я прикрою, задержу их!»
«А как же ты? Ты не выберешься один!»
«Выберусь! Уходи! У тебя одна жизнь, у меня много!» Я снова высунулся, длинной очередью срезая ближайших раттов. Это был последний магазин. Швырнул в опустевшую чашу озера оставшиеся гранаты, одну за другой распугивая остальных. Девушка несколько секунд смотрела на меня, будто прощаясь, затем бросилась к выходу, отстреливаясь на ходу. Она успеет уйти и предупредить жителей Анджело, а я — инкарнатор. У меня действительно много жизней, и еще есть козыри в рукаве. Попробую задержать красаков подольше. Я отбросил бесполезный Суворов, выхватил дробитель и боевой нож. «Ну, давайте».